Следование произволов в казанском отделе полиции Дании, где вскрылись чудовищные факты произвола по отношению к задержанным. В центре Казани сегодня прошла несогласованная с властями акция против полицейского произвола. Участники мероприятия приняли резолюцию, в которой призвали президента страны вмешаться в создавшуюся ситуацию. Протесты в Казани начались в середине марта после смерти Сергея Назарова, который скончался, по данным следствия, после побоев и изнасилования в отделе полиции Дании. Впоследствии стало известно о других случаях издевательств над задержанными. Отдел полиции расформирован, несколько полицейских взяты под стражу, точнее их 5 человек, им предъявлены обвинения. 5 из 14 сотрудников не прошли переаттестацию. Отдел полиции полностью расформирован. Потерпевшими признаны 4 человека, и высокие чины прокуратуры и милиции в городе всю минувшую неделю вели прием граждан, которые жаловались на различные притеснения от местных полицейских. В нашей программе принимает участие лидер независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин, Рамиль Ахметгулиев, адвокат одного из пострадавших от произвола казанских полицейских, Оскара Крылова и московский журналист Ирина Бараган. Сайт агентура.ру. Ирина – эксперт по вопросам, связанным с деятельностью Министерства внутренних дел. Вы можете звонить нам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на всей территории России. Пока мы ждем звонков слушателей, я начну беседу с экспертами, а потом подключим и тех, кто дозвонился к нам в студию. Ирина Бараган, добрый вечер. Первый вопрос к вам. Вот эксперты говорят о том, что пытки – это чуть ли не самый распространенный способ дознания в московской или в российской полиции, милиции. Так ли это на самом деле, по вашим данным?
Ну, сказать, что это самый распространенный способ дознания, наверное, нельзя все-таки, хотя... Фактов о нарушениях очень много, но нельзя сказать, что все ОВД являются пыточными. Все-таки периодически, даже когда мы туда заходим, или бывает, что заходим, но нельзя сказать, что при нас постоянно кого-то пытают. Это не так, но дело в том, что достаточно и одного такого факта, чтобы стало достаточно важным преступлением для того, чтобы просто все привлекли к этому огромное внимание. А такие преступления совершаются не один и не два раза.
Вопрос Михаилу Пашкину, лидеру профсоюза сотрудников полиции, милиции Москвы и Московской области. Михаил, скажите, пожалуйста, насколько обыденными являются такого рода нарушения преступления в органах внутренних дел? Это что-то невероятно выдающееся, выходящее из ряда вон, или все-таки такая практика встречается?
Ну, понимаете, до того момента, когда все это стало публиковаться и освещаться в прессе, в принципе, такая практика в некоторых отделах применялась. Недаром же в 2007 году РУБОП ликвидировал Медведев, потому что там такая практика применялась очень часто. И вот в связи с этим хотелось бы вот что сказать, что если есть жесткий общественный контроль за деятельностью полиции, ну, милиции было, а сейчас полиции, то такие случаи становятся все реже и реже. И чем больше будем обсуждать вот этот случай в дальнем и другие подобные случаи, тем их меньше будет, потому что сотрудники, они реально понимают, что не дай бог что-то произойдет и будет так, как вот с тем, например, которого посадили, там, Евсюков пожизненно дали или еще что-то.
А Михаил, поэтому... скажите, пожалуйста, вот у татарской милиции, полиции есть какая-то особая слава? Может быть, они какое-то слегка государство в государстве? Все-таки известно, что Татарстан – это такой немножко особый субъект в составе Российской Федерации. Министр там уже 13-14 лет сидит на своем посту. Или это, собственно говоря, обычное просто полицейское подразделение, и контроль со стороны центра осуществляется так же, как в других регионах?
Понимаете, в чем дело? Если сотрудник что-то совершил, и ему за это ничего не было, то есть его руководитель прикрыл, значит, он будет продолжать дальше действовать. Ведь недаром в этом дальнем и еще там случаи нашли, которые до того были. Поэтому здесь все зависит от руководства. Если руководитель нормальный, честный человек, такие будут, он таких же и сотрудников подберет. А если он гонится за планом, чтобы как можно больше... Преступление, например, совершилось в районе, там, 100 краж. Поймали какого-нибудь домушника одного мелкого, и на него все эти сотни повесили. Вот это и есть приписки, это и есть план, который они выполнили сразу, сколько дел раскрыли уголовных. Поэтому, чтобы тот взял на себя вот эти все кражи, могут и в каких случаях и утюгом припугнуть, а может и прижать. Поэтому здесь вот эта система палочная, порочная, она вот как раз и породила вот эти пытки и все прочее, которые применялись сотрудниками милиции и полиции. В настоящее время сейчас применяются в тех подразделениях. И опять же повторю, начальники это покрывают.
Спасибо, Михаил Пашкин, лидер профсоюза милиции. У нас в эфире слушатель Михаил из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, я вот хотел сказать, что меня очень возмутила вот эта ситуация, связанная с этим отделением, так сказать, полиции дальнего. Это, вы понимаете, это не люди. Это же как вообще могло Министерство внутренних дел у нас в стране набирать таких людей? Разве это люди, которые нас, простых людей, не считают за людей, которые вот так издеваются и травят, и вы видите, что делают, и насилуют, и избивают, и все это им сходит с рук.
Спасибо большое, Михаил, за ваше мнение. Ирина Бараган, вот сейчас расформировали вот это отделение полиции дальнее, и будет построено новое прекрасное отделение, там будут стеклянные стены, там будут всюду видеокамеры. Это изменит ситуацию, как вы считаете?
Ну, насчет стеклянных стен я не знаю, не думаю, что они будут работать, как в «Большом брате», но если видеокамеры будут направлены, если видеокамеры, запись видеокамер будет поступать только сотрудникам милиции, то эту ситуацию никак не изменит, потому что, во-первых, эти записи будут в самый нужный момент пропадать, когда случится какой-нибудь ЧП, во-вторых, эти камеры могут быть настроены и снимать потолок и что-нибудь такое, где не видно, что происходит непосредственно в КПЗ там и в коридорах. Но если к этим камерам, к записям с этих камер, и лучше в режиме онлайн, будут иметь доступ сотрудники, представители общественности, ну, допустим, какой-нибудь общественной организации по контролю за действиями сотрудников милиции, и круглосуточно эти записи наблюдать, то это может иметь очень хороший эффект, потому что, естественно, как только они заметят, что кого-то даже не то что избивают, а кому-то пытаются угрожать и прочее, они могут вмешаться.
Спасибо, Ирина. Вопрос к Михаилу Пашкину. Михаил, вот я обратил внимание на то, что все без исключения сотрудники этого отдела дальний – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Может быть, речь идет о том, что как-то вот молодое поколение полицейских воспитывается как-то неправильно? Там нет никого старше 30 лет.
Ну, вот ко мне где-то недели две или три назад приходил сотрудник уголовного розыска Москвы. Ну, в одном из отделов милиции, полиции работал. Он уже написал рапорт на увольнение, причем ему до пенсии год остался. А он говорит, не могу. Я уже на пенсию, ну, в смысле, увольняюсь по-собственному, потому что с теми отморозками, как он сказал, которые сейчас пришли, я, говорит, либо сяду, либо меня убьют просто. То есть я работать с ними не могу. То есть вот это молодое поколение, которое вот сейчас приходит в полицию. Это страшно.
А с чем вы это связываете? У этого есть какие-то причины? Просто не из кого набирать новых полицейских?
Ну как, это поколение, которое вот на наших фильмах... Вот фильм «Глухарь» посмотрели, ведь министр его рекомендовал для просмотра всем. А как там бьют, избивают в «Глухаре», это что, он не видел? Как они там деньги делятся из-за денег? Вот насмотрелись вот этих фильмов, подумали, что так и нужно, тем более министр советует, смотрите. И, пожалуйста, вот оно и пришло, это поколение... Ну, правда, там как, говорят мне еще ребята, у меня же в день человек по 10-15 приходит, звонит со всех подразделений Москвы, Московской области. Люди так говорят, что все зависит от руководителя. Вот в Мытищах месяц назад избили сотрудницу, избил ее, ну, ее сослуживец избил. Она в месяц провалялась в госпитале с сотрясением мозга и повреждением головного мозга. Так тот работает... А эту начальницу ее по увольнению хочет подвести, заставлял ее рапорт написать, что она упала на улице, а не там. То есть, как это вот сейчас, Мытища, какой там Татарстан? Здесь сотрудников бьют, сами же, и все замалчивают, и никому никакого дела нет.
Спасибо. Я напомню, что в программе «Итоги недели» Радио Свобода принимает участие лидер независимого профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин, эксперт по вопросам, связанным с деятельностью МВД, журналист Ирина Бараган из сайта «Агентура.ру». И у нас на связи из Казани адвокат одного из пострадавших от произвола казанских полицейских Оскара Крылова Рамиль Ахмедгулиев. Рамиль, добрый вечер. Коротко напомните историю своего подзащитного и как сейчас дело обстоит.
Ну, вкратце, если говорить, то в прошлом году осенью В октябре он был задержан на работе, занимается оказанием компьютерной и технической помощи. Прибыл по очередному вызову. На месте его задержали двое сотрудников полиции. Доставили в отдел. Часа три он просидел, только после этого ему объяснили внятно, что задержан он по подозрению в преступлении, то есть в краже. Какой краже, где и как, поначалу не объясняли. То есть это вот такой, ну, скажем, психологический момент, психологическое давление. Но после того, как он оказался несознательным, понимает сотрудников полиции, начали уже применять силу и психологически давили на него и угрожали, после чего применили насилие, совершили эти действия сексуального характера вплоть до того, пока он не написал явку с повинной. То есть после того, как написал явку с повинной, все это прекратилось, отвели его уже в камеру. Ну, здесь еще, наверное, стоит отметить такой момент. Вот я сейчас слышал, упоминались и исследователи в том числе. Следователь в тот момент, когда Крылов находился у оперативников в их рабочем кабинете, то есть следователь заходил и периодически уточнял, готов товарищ Крылов давать показания или не готов. То есть фактически, по большому счету, и мы будем об этом вопрос ставить, виноваты ведь не только те оперативники, которые выбивают эти показания, виноваты и сами следователи, которым эти показания нужны.
Рамиль, ну вот сейчас ваш подзащитный признан, наконец, пострадавшим по этой вот чудовищной истории. Скажите, пожалуйста, как начала меняться ситуация после смерти вот этого Сергея Назарова, который тоже был подвергнут сексуальным пыткам и в конце концов умер? Как вот все вдруг в один день изменилось? Вот на своей практике расскажите, пожалуйста.
Изменилось все очень сильно. Здесь, ну, можно сказать, так, прошелся такой ураган. Я просто сам бывший сотрудник прокуратуры, работал в этой системе, вот, и знакомых очень много и общались. Изменилось все. Забегали, заносились, сразу стали соблюдать законодательство, четко вызывают, четко соблюдают права, проводят проверки так, как положено. Вот у меня сейчас еще по одному из моих доверителей материал проверки. По аналогичный один в один случай задержали за кражу, применяли тоже насилие, те же фигуранты, которые арестованы на сегодняшний день. То есть история вся та же самая, с разницей только в том, что это было в феврале прошлого года. И телесные повреждения были. Проверка была проведена поверхностно. Вот сейчас я смотрю на следователя, другой следователь проводит проверку, все как положено по закону. И осмотр места происшествия, и опросы всех участников, и назначение судмедисследования. То есть все как положено. То есть отношения, вот, ну, насколько это долго продлится, но если не будет изменений организационных, изменений в области законодательства, наверное, это будет ненадолго.
Рамиль, еще один вопрос. Вот в связи со всей этой историей сейчас часто упоминается фамилия главы Министерства внутренних дел Татарстана, генерала Асгата Сафарова. Вот он и книжку написал, неудачно так получается, еще выпустил ее месяц назад, «Закат казанского феномена», о своей борьбе с организованной преступностью в Казани в 90-е годы. Там он, в частности, поддерживает фактически вот методы насилия, которые применяют его подчиненные для наказания преступлений. Скажите, пожалуйста, что у вас в республике говорят? Снимут этого Сафарова? И прав, видимо, Михаил Пашкин, который утверждает, что рыба гниет с головы, все зависит от начальства.
Я сторонник тоже этой идеи, то, что рыба гниет с головы, и, на мой взгляд, министр внутренних дел Татарстана, именно он создал такую ситуацию. Ситуацию, когда было попустительство, было закрытие глаз, и более того, первый заместитель министра внутренних дел Татарстана в свое время открыто при журналистах не раз говорил: «Мы своих сдавать не будем», дословная фраза. Это была фраза после того, как говорилось о материалах о применении насилия в отделах полиции и общественниками. То есть это вот позиция «мы своих сдавать не будем» доходит до того, что они из бюджетных средств, выделенных МВД, оплачивают адвокатов сотрудникам полиции, которые находятся под следствием, которые арестованы. То есть это политика попустительства. Я книжку Сафарова не читал, читал выдержку, ну, там приведено его мнение, ну, могу к этому добавить. Я разговаривал вот со следователями, которые сейчас работают в Следственном комитете, они говорят: да, это и наша вина в том числе. Вина, потому что, расследуя вот этот казанский феномен, уголовные дела в отношении преступных сообществ, допускалось применение недозволенных методов, и мы на это закрывали глаза. И просто в какой-то момент ситуация была упущена из-под контроля, и вот эта негативная практика, она просто ушла на низы. и сейчас полная бесконтрольность. Исследователи говорят, вот нас заставляют проводить проверки в отношении сотрудников милиции, оперативников. Мы работаем с ними в паре. Если мы их будем сажать, кто будет с нами раскрывать те же убийства и изнасилования?
Спасибо, Рамиль Ахмедгулиев, адвокат одного из пострадавших от произвола казанских полицейских. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со стационарных телефонов на всей территории России в студию «Радио Свобода». Нам дозвонилась Анна. Добрый вечер.
Здравствуйте. Это не только в Казани происходит, это и в Москве происходит. Понимаете, живу я на Ярославке, и у нас тут бандитский анклав, вы себе не представляете. То есть у нас другая проблема немножко. У нас полицейские вовсе ничего не делают, пальцем не шевелят. Вот меня сколько раз обворовывали, тут у нас какой-то явно наркоманский притон. Я пользуюсь случаем, все это вам рассказываю. Понимаете, вот у нас, когда я возвращаюсь... А человек я почти нищий. Вот у меня сколько раз воровали кошелек. И одна и та же шайка. Милиция приезжала, она даже не удостоверила их личность. И они смеялись им в глаза. Понимаете? Вот обиднее всего, что вот они ходят пешком. Я 10 лет пишу на них. И мне только говорят, ну, бабушка захотела пообщаться. И чего?
Спасибо, Анна. Ну, вот разные упреки в адрес российской полиции и милиции поступают в эфир «Радио Свобода». Мой вопрос к Михаилу Пашкину, профсоюз сотрудников милиции Москвы и Московской области. Михаил, недавно провели реформу МВД, прошла аттестация. Как же проводили эту аттестацию, чтобы после аттестации такие чудовищные преступления регистрируются и выплывают на поверхность? Где там главная ошибка, как считаете?
Ну, я считаю, что аттестация, это было совершено во время аттестации самое настоящее преступление. То есть начальникам дали на откуп весь отдел. Вот хочешь, кого хочешь, того увольняй. И они уволили. Тех, которые нормальные, те, которые имеют свое имя, свое собственное слово, могут сказать начальнику, против него могут сказать, которые знают законы. Вот этих сотрудников, от них освободились в первую очередь, так же, как и от явных пьяниц, алкоголиков и, так сказать, тех, которые могут принести проблемы. И в большинстве своем осталась такая серая масса рабов, я не боюсь этого слова сказать, которые смотрят в рот начальнику. И люди, вот мы сейчас восстановили, наверное, человек 20 уже уволенных вот таким образом нормальных сотрудников, членов профсоюза. И руководители им и говорят, что даже вот ты москвич, ты мне не нужен здесь. Мне нужен какой-нибудь с Волгограда, живущий в общежитии, который я в любой момент из него выгоню, и он ему жить будет негде. Вот такие мне нужны. Вот этот начальник нашему, например, профоргу одному сказал. Говорит, а ты мне в Москве, ты от меня не зависишь. У тебя жена там коммерсант, еще деньги получаешь. Я тебя лишаю премии, не лишаю. Ты все равно работаешь. Вот ситуация. И вот таким вот начальникам их 90% и дали провести переаттестацию. То есть избавились от остатков нормальных сотрудников, которые еще оставались в милиции.
Ирина Бараган, вопрос к вам теперь. Может быть, речь или дело в том, что эта аттестация носила сугубо ведомственный характер, не были к ней привлечены представители каких-то других независимых организаций, которые могли бы как-то в ней участвовать? Это возможно в российской системе вообще, как вы думаете?
Но это возможно, если только привлекать вообще организации негосударственные, потому что, как мы видим, и прокуратура, и Следственный комитет, те органы, которые должны заниматься как бы со своей стороны контролем, они не работают. Они действительно работают в связке, в паре, даже суды часто. И никакого контроля не получается. То есть сейчас мы дошли до такого уровня непонимания общества и государства, что государство рассматривает себя как одну спаянную группировку, где все преступления должны покрываться. И поэтому ничего невозможно расследовать, никого привлечь. Контроль возможен, если допустить общественность к этому. Но для этого придется и законодательство менять, и потребуется добрая воля самих сотрудников, потому что сейчас правозащитники могут сказать, что их часто и в отделение не пускают, когда что-то происходит.
Спасибо. Давайте примем еще звонок слушателя. Александр из Верхнего Волочка дозвонился к нам. Добрый вечер.
Из Вышнего, извините, попал чуть-чуть. Вышний Волочок.
Вышний Волочок. Извините, давайте, Александр, немного слушаем вас.
Ну, здесь у меня вот попутный вопрос, и, может быть, вы оцените, насколько это злободневная тема. вот угодил, в кавычках, товарищ в тюрьму. Дали ему 12 лет, 6 эпизодов. За каждым его телефона 2 года плюс еще 5 эпизодов. Но суть в том, что он не будет компенсировать ничего абсолютно. То есть он ушел в отказ, то есть он не работает, и все возвращают документы обратно. Ничего не будет, от него не получит никто. Вот не могут заставить, а не работать.
Александр, знаете, с трудом я понимаю, о чем идет речь. Видимо, нужно подробно как-то разобраться. Давайте-ка вы напишите на сайт «Радио Свобода» о том, что произошло. Мы обратимся к экспертам, и, наверное, они помогут нам как-то разъяснить эту ситуацию. В эфире, я боюсь, это невозможно сделать. У нас 2 минуты осталось эфирного времени. Я успею задать еще по последнему вопросу. Экспертом программы это лидер профсоюза сотрудников милиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин, эксперт по вопросам, связанным с деятельностью МВД, журналист Ирина Бараган. Ирина, все-таки в целом может как-то ситуация поменяться к лучшему после открытия вот этих вот историй в Казани? Или вы думаете, что сейчас просто склонит волна, накажут стрелочников, ну, раз вот расформировали это отделение, и все дальше пойдет, как было?
Ну, она в лучшую сторону поменяется временно для Казани и Татарстана, но не на длительное время, но она не окажет влияния на в целом ситуацию в России.
Почему вы так думаете?
Потому что для этого нужно совершить ряд системных шагов и системных изменений. Они не были совершены, и практика того, чтобы покрывать все преступления внутри системы в МВД, она сохраняется и будет сохраняться.
Какие это системные шаги, если можно перечислить их хотя бы вкратце?
Единственное, что можно сейчас сделать, это разрешить контроль со стороны общественности, не только. Вот у нас есть такие муниципальные собрания, туда прошло достаточно много независимых депутатов. И поскольку они являются тоже представителями власти, а их тоже можно подключить к контролю над отделениями полиции теперь, и пусть они контролируют каждый в своем районе, там много энтузиастов найдется, я уверен, но для этого необходимо поменять законодательство, сейчас у них нет таких прав.
Спасибо, Ирина, тот же вопрос Михаилу Пашкину. Можно ли в нынешней ситуации что-то коренным образом изменить в Министерстве внутренних дел, как вы считаете?
Дело в том, что в законе о полиции сказано, что деятельность полиции оценивается, основным критерием оценки деятельности является мнение населения. Так вот, достаточно указа президента на эту тему, каким образом это мнение населения сорганизовать и направить в нужное русло, вплоть до проведения референдума на данной территории небольшой. Доверяют они начальнику или не доверяют отделу милиции? Если не доверяют, ну, больше 50%, значит его снимать. Вот тогда он будет работать на население. Это, ну, за 2 минуты не скажешь. Много у нас предложений, мы их высказывали, профсоюз. Еще 2 года назад это высказывали и так далее, но прислушивается очень плохо, к сожалению.
Спасибо. Я благодарю гостей программы. Это московский журналист Ирина Бараган, лидер профсоюза сотрудников милиции Михаил Пашкин и адвокат одного из пострадавших от произвола казанских полицейских Рамиль Ахмед Гулиев. Мы обсуждали ситуацию в Российском министерстве внутренних дел. Спасибо слушателям, которые дозвонились нам в программу. Итоги недели продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российская оппозиция сегодня начинает подготовку к проведению марша миллионов массовых митингов 6 мая накануне инаугурации Владимира Путина. Об этом объявлено сегодня в Москве на оппозиционном мероприятии, которое проходило в Новопушкинском сквере в виде пресс-конференции. В Петербурге сегодня простились с известным оппозиционным политиком Мариной Салье. Она скончалась 21 марта на 78-м году жизни от инфаркта. Гражданская панихида прошла в Большом зале городского крематория. Власти Узбекистана не впустили в страну российскую журналистку Викторию Ивлеву. Как рассказала Ивлева нашей радиостанции, в пятницу она прилетела в Ташкент по приглашению местных фотографов для проведения курса фотосеминаров. В аэропорту ей сказали, что она подлежит депортации, а на требование пригласить российского консула последовал отказ. В Алма-Ате сегодня прошел митинг, который был приурочен к 100 дням после массовых беспорядков в городе Жанаозен на западе Казахстана. Как передает Интерфакс, собравшиеся в частности призвали международные организации принять участие в расследовании трагических событий и дать им оценку. Старший брат Мохаммеда Мера, застреленного в Тулузе при полицейской спецоперации, заявил, что гордится поступками своего 23-летнего брата. Об этом сегодня сообщила французская полиция. Абделькадер Мира также признал, что присутствовал при угоне скутера, который был использован его братом в период между 11 и 19 марта при убийствах 3 солдат вблизи Тулузы и 4 человек у еврейской школы. Египетские парламентарии сегодня выбирают специальный орган по созданию новой конституции страны. Западные агентства сообщают об острых разногласиях по этому вопросу между либералами и исламистами. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона «Свобода» Андрей Шара. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В Италии 21 марта скончался выдающийся режиссер, сценарист, художник и поэт Тонино Гуэра, по сценариям которого поставлены знаменитые фильмы Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, Андрея Тарковского. Ему было 92 года. Гуэра много лет был тесно связан с Россией. Он был женат на Элеоноре Яблочкиной и шутил, что по жене он русский. Сценарист неоднократно приезжал сначала в СССР, потом в Россию, где у него появилось много друзей среди художников, поэтов, кинематографистов. Два мультипликационных фильма по сценариям Гуэрры поставил режиссер Андрей Хржановский, который на днях специально летал в Италию навещать тяжело больного друга и коллегу. С Андреем Хржановским беседует обозреватель «Радио Свободы» Елена Фанайлова.
Вы оказались последним русским кинематографистом, который видел Тонино Гуэрры при жизни.
Мы с женой знали, поскольку каждый день буквально разговаривали с Лорой, а недели две тому назад разговаривали с Тонино, знали, что он плох и насколько он плох. И когда мы поняли, что он уходит, то приближается день его рождения, и что, независимо ни от чего, это последняя возможность увидеть его еще на этой земле, мы просто вот приняли такое экстренное решение, сели в самолет и полетели в Риме, в Сант-Арканджело, где Тонино родился. И, конечно, он был очень слаб, но то, как он реагировал на наш приезд, мы никогда не забудем. Потому что, когда его уговаривали принять хотя бы ложку, хотя бы глоток пищи, он сказал, что вот лучшая пища – это приезд друзей. Он держался очень-очень стойко. И десятки, если не сотни людей в день его рождения просто пришли, чтобы поклониться ему. И когда он увидел огромный куст ромашек, который нам удалось вот там же на рынке купить, то он потянулся к этим цветам, как к памяти о России, которую он любил бесконечно. Так случилось, что и интервью последнее, которое он дал в этой жизни, также было дано для меня в фильме, посвященном Белле Ахмадулиной. Последние слова в этом интервью он произнес по-русски. Он сказал: «Мне уже трудно полететь в Россию, но Россия всегда в моем сердце. Россия внутри меня и Москва внутри меня навсегда. Дом в Сант-Арканджело и дом в Пенабиле, и Тонино, и Лора, его действительно великая и счастливая, и многострадальная спутница, сказали они, что эти дома будут всегда открыты для русских». Конечно. Трогательно было, и сам день рождения был трогателен еще и в том, что сотни детей собрались под балконом Тонино и пели песни, и, конечно, вот это «Happy birthday» в итальянском варианте, «Auguri Tonino», «Auguri a te» пели детишки, а потом персонажи из фильмов Тонино и Феллини дефилировали по площади под музыку Нино Роты. Ну, Тонино уже был к этому безучастен, но тем не менее, может быть, тем более это было трогательно и величественно, и печально, и, ну, удивительно.
О чем я подумала, когда узнала его смерти? Я не могу в это поверить, так же, как я не могу поверить в смерть Феллини, потому что они почти боги, они вот совершенно бессмертные какие-то существа.
Да, это действительно так. Тонино – человек эпохи, сравнимый только с титанами Возрождения. И, между прочим, не только потому, что он сделал как художник, как писатель, как поэт, как скульптор, изобретатель невероятного множества чудес, которые вошли просто в жизнь Италии. Он просто является таковым по мировосприятию и по своей философии, потому что это величайший гуманист, человека такой доброты и мудрости в то же время, и трезвости, всепрощения, и артистизма, глубины мысли, такого другого человека я не знал, и, видимо, уже не встретится такой в моей жизни, во всяком случае.
А как давно вы с ним были знакомы, и при каких обстоятельствах это знакомство началось?
Лора, с которой мы давно были знакомы, привела Танина в гости к нам в 75-м году. Это было в России, и еще наш ныне вполне как бы в сознательном возрасте находящийся сын, кинематографист, кстати сказать, любимец Танина, а тогда он стоял в кроватке, и на возраст Танина «Мама Мия» просто сказал: «А папа Пия».
Если судить о нем со стороны, о его образе, о его художественном мире, он человек очень светлого мироощущения. Он и в жизни был таким человеком.
Абсолютно. Вот даже и недаром, и я не удержался и сказал ему об этом в очередной раз несколько дней назад, когда мы его видели в его тяжелейшем состоянии. Я сказал ему: ты похож на Чаплина. Я имею в виду и внешне, но и по сути своего светлого и ироничного мудрого искусства. Человек он был совершенно прелестным. Скажем, вспоминать все его шутки, все его глубокофилософские высказывания, все его, что называется, заметки на полях, это длинная история. Все, кто с ним общался, просто одарены им были бесконечно. А он умел с каждым человеком, с которым он знаком, даже несколько минут, для каждого найти свой привет, свою какую-то точную реплику, пожелание, замечание. В России, не говоря про Италию, остались просто тысячи и тысячи людей. И в Петербурге, который он обожал, куда мы с ним путешествовали не один раз, и на севере, в Вологде, куда мы с ним ездили, где у него появились тысячи и тысячи друзей и поклонников, и на Украине, и в Средней Азии, и по всей России, и по всему бывшему Союзу. Один из последних афоризмов Танина: оптимизм – это витамин жизни. Давайте даже в этой трагической ситуации сохранять веру в жизнь.
С режиссером Андреем Хржановским в связи с кончиной итальянского сценариста и художника Тонино Гуэрра беседовала обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода», рубрика «Сетевые разговоры». Важные темы дискуссий в российской блогосфере. Фальшивая докторская диссертация видного деятеля партии «Единая Россия» Владимира Мединского и новая инициатива финансиста, создателя печально известной финансовой пирамиды 90-х годов Сергея Мавроди. У микрофона коллеги Евгений Назарец и Александр Вагнер.
Российская блогосфера уже несколько месяцев ведет бой за историю с писателем, историком и экс-депутатом Госдумы от «Единой России» Владимиром Мединским. В январе, когда в сети появился автореферат только что защищенный Мединским докторской диссертации, блогеры заподозрили его в плагиате. Позже на сайте Мединского появилась глава из полного текста диссертации, посвященная объективности описания российской действительности иностранцами в 15-17 веках. Ее критический анализ провел на портале Политру петербургский историк Алексей Лобин.
Мединский оценивает источник с позиции собственных представлений об эпохе и выдает свои субъективные оценки за объективизм. То есть вместо анализа сочинений 15-17 веков диссертант с дилетантской легкостью рассуждает о том, что записки такого-то путешественника не несут негативной окраски по отношению к России, а у этого сплошной негатив. Тот врет, а этот преувеличивает. Мне вполне понятны мотивы Владимира Ростиславовича написать по-быстрому научные исследования. Но мне непонятно одно, как такая диссертация могла пройти все согласования в ученом совете, куда смотрели оппоненты и ведущая организация, куда смотрел научный консультант.
Вопрос, куда смотрел научный консультант, занимает и пользователя Аспергер.
Таких мединских сотни, и не только в исторических науках. Диссертации реально никто не читает, а на защитах снисходительно относятся к чуше. Лично довелось видеть защиту кандидатской, на которой звучали перлы типа «Основная особенность австрийской литературы XIX века – тема трагической любви». И соискательницу защитили, так что на одного разоблаченного толпы молча схаванных нашей как бы научной общественностью.
Три дня спустя Политру опубликовал негативные отклики ряда историков на критику Лобина. Руководитель научного центра истории истории религии и церкви в России Владимир Лавров пишет.
Мединский автор с парадоксальным, не бесспорным, но всегда любопытным взглядом. Мы прекрасно понимаем, что история – вещь субъективная. Главное для меня, чтобы она была пропитана любовью к родине. Злобная критика в его адрес несостоявшихся в науке авторов ничего, кроме улыбки, вызвать не может. Ни один академический научный журнал их ахинею и рассматривать бы не стал. Увы, интернет всеяден, и в нем каждый недоучка глядит в эксперты и исторические Наполеоны. Хотя, с другой стороны, если Мединский разоблачает фальсификации истории, а кто-то их защищает, возникает вопрос, кому это нужно? Глупость или измена, как говорил Милюков? Я склонен думать, что все-таки глупость, причем полнейшая.
И все же лучшей с точки зрения стилистики следует признать реплику бывшего директора Института российской истории Российской академии наук, автора учебников по истории России Андрея Николаевича Сахарова.
Научное сообщество традиционно с брезгливостью относится к историческим самозванцам, кои из ревности, от обиды или осознания собственной несостоятельности пытаются сделать имя на дешевых интернет-скандалах.
Снова заговорили о Сергее Мавруде, создателе финансовой пирамиды МММ и осужденном за мошенничество в особо крупных размерах. Недавно он был снова приговорен к 5 суткам административного ареста за неуплату штрафа, а потом попал в больницу с сердечным приступом. Но блогеры вовсе не волнуются за жизнь Мавруди, их интересует его новый проект социально-финансовой сети, построенный на принципе кассы взаимопомощи. Многие пытаются анализировать, чем он отличается от скомпрометировавшего себя ранее МММ. Блогер Евгений Демкин считает, что новая система Мавроди построена на идеалистическом представлении, что люди друг другу зла не желают.
Сообщество «Мы можем многое» построено на надежде, что в людях есть добро, что они могут самостоятельно, без каких-либо регуляторов со стороны государства, самоорганизоваться и объединиться, договориться между собой и ответственно помогать друг другу, используя для удобства механизмы в виде виртуальной игры.
В комментариях к этому посту появилась критическая реплика интернет-пользователя Кот Пирсер.
Собственно, ничего удивительного. На дураках, в общем-то, держится весь этот мир.
Кирилл Савицкий в блогах сайта Slon.ru говорит, что в случае нового МММ нельзя говорить о финансовой области. Речь идет об онлайн-казино.
Если внимательно прочитать предложение и посмотреть записанное им видео, становится совершенно ясно, что он ничего не обещает. Он не обещает роста 20% в месяц, он только говорит о том, что постарается его обеспечивать. Он не обещает вернуть средства тем, кто откажется от участия, только обещает постараться вернуть. Более того, в первом видеообращении он прямо говорит о том, что лет через 5 можно будет провести перезапуск системы, то есть ясно и недвусмысленно говорит о том, что в итоге система придет к дефолту, даже если ее не будут трогать власти.
Михаил Захаров на сайте Политру удивляется, что после всего случившегося в 90-х еще находятся люди, способные вложить средства в подозрительный финансовый продукт, и одновременно его пугает, сколь распространен в России финансовый инфантилизм.
По этой схеме гражданам предлагается вложить некоторую сумму денег и обещано, что они получат баснословную прибыль, ничего не делая. Даже бренд Мавроди их не настораживает. Такой финансовый инфантилизм лишает надежды на появление в стране конкурентной и открытой политической системы, сходной с ведущими демократиями. Пока люди не умеют и не хотят учиться считать деньги, любые выборы будут проходить под знаком крайнего популизма и без сколько-нибудь внятных экономических программ. В такой ситуации выборы без выбора будут повторяться снова и снова, ведь все политические игроки, вне зависимости от реального веса, будут предлагать, по сути, одну и ту же программу, ту, которая сможет описать в самом неконкретном виде чаяния основных электоральных групп.
Это была рубрика «Сетевые разговоры. Важные темы дискуссии в российской блогосфере». Вопрос недели. Государственная Дума России в пятницу утвердила окончательно поправки к законодательству о создании политических партий. Образовать политпартию в России формально станет значительно проще. Уже заявлено появление множества новых политических организаций самой разной идеологической направленности. Националисты Владимир Тор и Константин Крылов намереваются создать легальную партию русских националистов. Сегодня утвержден состав оргкомитета этой национально-демократической партии. Каким последствиям приведет создание в России легальной партии националистов? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» вышла на улицы города Кирова.
Это вопрос сложный, потому что нет, понятие русский народ и русская культура, и кого считать русским по паспорту или по убеждениям, или кто от кого от мамы произошел. Вот это я считаю лишнее. Самоосознание русского народа как нации, наверное, такая партия нужна, которая бы ставила задачей своей не прохождение к власти, не какая-то личная цель по обогащению, а именно вот общность собирать.
А зачем она? Так столько много всяких партий. Хватит еще этих.
Она не нужна. В нашем обществе, где столько много народностей, создавать какую-то националистическую партию одному из народов, это враждовать с другими.
Вообще у нас настолько многонациональное государство, что я думаю, что как-то излишнее лоббирование одной какой-то нации, скорее всего, наверное, повредит все же нашему государству, чем пользу какой-то принесет.
Я думаю, что это первый шаг к развалу страны вообще, потому что русская нация является образующей, цементирующей. И защищать русских от кого-то внутри страны, мне кажется, очень странным. Вообще национализм ни к чему хорошему никогда не приводил.
Нужно все, чтобы люди жили мирно, все нации, это основное. Иначе будет сплошная национальная рознь.
Вот смотрите, период Великой Отечественной войны. Что там, под пулями, под бомбами разбирались, кто он там, кавказец там, русский или кто-то там прочее. Нет, это не разбирались, это была общая беда, была общая цель.
Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. На этой же неделе Московский городской суд отверг кассацию лидеров партии «Народной свободы» на решение районного суда, признав обоснованным отказ в регистрации этой организации. Дело тянулось 9 месяцев, и один из сопредседателей Парнаса, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, уверен, что новый закон о политических партиях не делает Россию демократичнее.
Честно сказать, что ожидал, конечно, такого решения. Совершенно очевидно, что для нынешней власти любое серьезное объединение демократической оппозиции — это угроза. И поэтому нас, во-первых, тянули 9 месяцев, вопреки всем нормам дела производства судебного. Значит, 9 месяцев мы не могли получить решение суда. Сегодня оно состоялось, когда прошли все выборы, чтобы уже не было никакой дополнительной эмоции. Вот сегодня это решение принято. Мне очевидно, что власть продолжает свою линию. И все разговоры о какой-то либерализации политической жизни, они, конечно, пустые.
Московский городской суд отверг кассацию фактически по тем же причинам, по которым не было принято к регистрации решение районного суда. Вот документы вашей партии, там указаны некоторые недостатки, в частности, то, что нет ротации сопредседателей и так далее и тому подобное. Вы не обсуждали то, что просто вот убрать вот эти недостатки для того, чтобы суд удовлетворился документами регистрационными, которые вы подаете?
Во-первых, это такие основания, это просто чушь полная. И, конечно, мы не удивляемся, что суд принимает решение на основе таких вот аргументов. Это вообще не может по нашим законам являться никакими основаниями для отказа регистрации. И уже более того, по аналогичным основаниям Европейский суд по правам человека уже вынес решение, что такого рода отказы являются незаконными. Это относится к республиканской партии. Наша вся система, а я не разделяю суд от общей системы государственного управления, вся эта вертикаль работает по-прежнему в том же режиме, с теми же установками. Поэтому все те, как кажется стороннему наблюдателю, улучшения общественно-политической жизни, некие расслабления или, скажем, либерализация общественно-политической жизни, это все пустые разговоры. Например, наши поправки в Медведевской рабочей группе по политической реформе сначала публично были приняты, а по факту в документах они не приняты. Поэтому вся реформа сводится исключительно к уменьшению численности. Все. Нет, вопрос в том, что власти хотят на самом деле регистрировать оппозицию и допускать ее на выборы, или не хотят.
У вас теперь есть два легальных пути. Первый – обжаловать решение Московского городского суда в вышестоящих инстанциях. И второй – это дожидаться принятия закона нового политической регистрации партии и подавать заново документы. Что предпочтете?
Мы не предпочтем ничего. Уже все инстанции де-факто пройдены. Мосгорсуд для нашей темы уже окончательная инстанция. Мы, конечно, будем подавать в Европейский суд по правам человека. Вопрос просто времени. Мы подадим туда нашу жалобу, и она будет рассмотрена. Что касается нового закона, новый закон не несет никакого упрощения. Количество членов партии не является упрощением. И для нас, для Парнаса, и для РНДС никогда не было никакого препятствия на количество членов партии. Вопрос оснований для отказа, поскольку нынешний закон трактуется так властью и судом, что любая запятая, хоть это 45 тысяч членов, хоть это 500 членов, любая запятая в заполняемых документах является для них основанием для отказа. Это не отменяется. Изменений в этом плане нет. Поэтому ситуация остается прежней.
Владимир Рыжков предлагает оппозиции, в том числе и вам, очевидно, своим партнерам по коалиции «Парнас», использовать как площадку для объединения демократических сил его республиканскую партию, которая формально теперь будет зарегистрирована или регистрируется уже. Как вы относитесь к этой идее?
У нас есть решение внутри «Парнаса», что если в том случае, что какая-либо из партий РНДС регистрируется, или РПР восстанавливается регистрация, или «Парнас» регистрируется, то в любом случае в политической жизни страны сегодня существует «Парнас», наша объединенная партия демократов. И поэтому существует договоренность, что если РПР регистрируется, то РПР меняет название на «Парнас».
Говорил сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Представители Владимира Гундяева, владельцы квартиры в московском доме на набережной, добились ареста квартиры соседа снизу. 20 миллионов рублей по решению московских судов должен выплатить бывший министр здравоохранения России, кардиолог и священник Юрий Шевченко, возмещая ущерб, нанесенный жилищу патриарха Московского и всей Руси Кирилла в доме на набережной. Лидия Леонова, прописанная в квартире Владимира Гундяева, представляющая его интересы, обвинила Юрия Шевченко, соседа снизу, в том, что строительная пыль от ремонта, который шел в квартире врача, повредила имуществу предстоятеля. Об этой истории обозреватель «Радио Свобода» Юрий Васильев беседовал с главным редактором независимого сетевого ресурса «Портал Кредо.ру» Александром Солдатовым.
Сам патриарх Кирилл никаких исков не подавал. Юстицией является некая госпожа Лидия Леонова, которую СМИ в последнее время позиционируют как сестру патриарха. Но мы не знаем достоверно, в какой степени родства она с ним находится. Знаем только то, что она прописана, зарегистрирована в этой квартире, а собственником квартиры единоличным является патриарх Кирилл. Эти данные есть в открытом доступе в кадастровых ведомостях разного рода. Он купил эту квартиру лет 7-8 назад. Имя Лидии Леоновой впервые всплыло в конце 90-х годов, когда выяснилось, что на ее имя зарегистрировано несколько коммерческих структур в Смоленске, где епархиальным архиереем был нынешний патриарх Кирилл. Эти структуры, в частности, занимались и пресловутым табачным бизнесом, контролировали там какую-то торговлю табаком, инвестициями разного рода занимались. То есть есть основания предполагать, что Лидия Леонова, которую будущий патриарх привез с собой в Смоленск еще из Петербурга, является его неким таким вот финансовым агентом, по меньшей мере. Ну и близким достаточно человеком, раз они живут в одной квартире. Адвокаты господина Шевченко, бывшего министра здравоохранения России, который также является священником Московского патриархата уже несколько лет. Так вот, эти адвокаты привлекли внимание прессы после того, как два суда, районный и Московский городской суд, приняли совершенно неадекватное решение в отсутствие у госпожи Леоновой каких-либо доверенностей от собственника этой квартиры. При том, что адвокат Леоновой не имела надлежащих документов на представление их интересов, несмотря на все это, суды приняли, и Мосгорсуд утвердил эти абсурдные решения о взыскании с господина Шевченко 20 миллионов рублей. При этом замечу, что квартира патриарха Кирилла, где проживает Леонова, находится этажом выше, чем квартира Шевченко. А претензия состоит в том, что когда Шевченко ремонтировал свою квартиру, пыль летела не вниз, а вверх. И нанесла такой огромный урон, значит, имуществу патриарха. На самом деле, в церковных кругах говорят о том, что эта квартира просто стала тесновата для двоих столь важных людей. А там всего 144 квадратных метра, кажется. Поэтому они решили сделать ее двухуровневой, для чего надо любой ценой выселить проживающего ровно вот под патриархом Кириллом господина Шевченко.
Коль скоро господин Шевченко также является священником Русской Православной Церкви, то нельзя ли было как-то решить вопрос несколько более субординационно, не вынося это в светский суд? Вот вам квартира в другом месте, договоримся.
Нет, священство у господина Шевченко не такое простое. Ему посоветовал стать священником покойный Алексей II. Он окончил Ташкентскую семинарию, живя в Москве, а рукоположен был в Киеве, в составе Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Поэтому вроде как он не является напрямую подведомственным Кириллу клириком. Вот в этом документе, который распространили адвокаты, с которым они собираются идти в Верховный суд, очень хорошо указывается на канонические препятствия для патриарха Кирилла обладать такой собственностью. Есть ряд правил Вселенских соборов святителя Василия Великого, которые запрещают епископам и монахам вообще, а все епископы и патриархи, в том числе и монахи, иметь в частной собственности какие-то серьезные объекты недвижимости или дорогостоящие какие-то слитки золотые, драгоценности. Считается, что все имущество епископа принадлежит церкви. Поэтому епископ, умирая, и патриарх в том числе, не может завещать это имущество каким-то конкретным физическим лицам. Оно все поступает в общецерковную казну. Поэтому сам факт наличия у патриарха в собственности такой квартиры противоречит каноническим правилам. Формально в деле участвует не патриарх, а вот эта вот госпожа Леонова, статус которой не до конца понятен.
В официальной биографии патриарха Кирилла имеется только одна сестра, ее зовут Елена, и проживает она, насколько я понимаю, в Санкт-Петербурге и занимается чем-то, насколько я понимаю, при одной из духовных академий. А официальная историография уже как-то сняла это противоречие?
Официальная историография умалчивает о госпоже Леоновой, поэтому нам ее статус непонятен. Так мы могли бы хоть сослаться на какой-то официальный документ. Есть неофициальная историография, которая берет свое начало от публикации немецкого журнала «Штерн» примерно в 93-94 годах, где митрополит тогда еще Кирилл описывается как примерный семьянин и даже утверждается, что у него есть дети. Наш портал несколько лет назад писал о том, что эта госпожа Леонова является дочерью некого чиновника из Ленинградского обкома партии, с которой будущий патриарх познакомился еще в начале 70-х годов, когда он был студентом Ленинградской духовной академии. И вот якобы с тех пор она везде его сопровождает, и в Смоленске жила, и теперь в Москве. Поэтому слово «сестра», может быть, стоит понимать в духовном смысле.
О собственности патриарха Кирилла обозревателю «Радио Свободы» Юрию Васильеву рассказал главный редактор независимого сетевого ресурса портал «Кредо.ру» Александр Солдатов.
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Так называемая Государственная Дума намерена рассмотреть вопрос о создании общественного телевидения. Так называемое большое правительство займется в этот день борьбой с коррупцией. Две радости по цене одной. Стало быть, о создании общественного телевидения будут пролететь в подложном органе, представляющем не избирателей, а воровскую корпорацию, для которых появление общественного телевидения смерти подобно. О борьбе с коррупцией в это же время почешут языками в кукольном домике, заведенном для пущей красоты на отшибе реального коррупционного борделя. Как говорят психоаналитики в фильмах про импортную жизнь, вы хотите об этом поговорить? Ну, давайте поговорим. Может, полегчает. Короче, продолжаем набивать опилками чучело российской демократии.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Выпуск подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Александр Аркадьев. У микрофона эти два часа с вами был Андрей Шарый. Всего доброго, спокойных выходных.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности...
Одетый в черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупнокалиберного...
Последнего к мне выпускали из Белоруссии в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».